кто допустил роковую ошибку в Сталинградской битве? Ну, кажется, ответ очевиден. Это же Гитлер, который недооценил возможность Советского Союза к сопротивлению. Но дело в том, что источником гитлеровской ошибки летом 1942 года стали серьезные просчеты Сталина. Сегодня мы поговорим о Сталинградской битве. Сталинградская битва, безусловно, культовая. Сколько, вот, например, советские и современные школьники могут знать немецких фельдмаршалов? А Паулюса, безусловно, все знают. Или в школьных учебниках, например, такие категории, как Мамаев курган, дом Павлова. Сколько вот еще таких подробных деталей из разных битв нам были бы известны. А из Сталинградской все это вот, ну, начиная с младшего возраста, все всем было известно. Более того, не подвергалось десятилетиями никакому сомнению, что это ключевое событие Второй мировой войны, ну, Великой Отечественной советской интерпретации, что это перелом в войне, сломали хребет нацизму, решающее событие, небывалый успех, потрясающий просто. Ну, разумеется, в прежние времена это еще и вот мудрость вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Попозже это же, конечно же, маршалы Победы, которые вот такие все проницательные, разумные, мудрые, все предусмотрели. И все это неправда. Подробнее будем разбираться в этом по ходу программы, в том числе и про кто автор все-таки Победы в Сталинградской битве. Отдельная история. А начнем с вождя, начнем с Иосифа Виссарионовича Сталина, потому что до сих пор это очень модная история, 10 сталинских ударов, или вот просто гениальности генералиссимуса, и вот смотрите, вот Сталинградская битва. Ну, давайте вот с этого и начнем, с краткой предыстории. Что же это было в начале 1942 года? Как известно, в конце 1941 года удалось отстоять Москву. Немецкий блицкриг провалился, Москву захватить не удалось, немецкие части отступили на значительное расстояние от Москвы, и вот в короткое затишье зимой 1941-42 годов Сталин должен был принять какие-то серьезные радикальные решения, потому что до того в плен попали около 3 миллионов советских солдат, вообще потрясающая, немыслимая цифра, потерпели советские армии чудовищные поражения, неоднократные. В котлах оказывались сотни тысяч советских военнослужащих. И вот, казалось бы, такой вот серьезный успех. Значит, можно накопить силы, значит, можно побеждать. И что вот решил Сталин в Кремле зимой, еще раз повторюсь, зимой 41-42 годов? Понятное дело, что Гитлер не остановится. Разумеется, он будет планировать снова удар по Москве, поэтому надо сосредоточить все силы вокруг столицы, вокруг Москвы, и не дать Гитлеру захватить ее, а наоборот перемолоть его в этой вот решающей битве. Ну а потом уже, конечно, ну теперь-то уж наверняка, решительными, мощными, сокрушительными ударами опрокинуть, ну и дальше уже Берлин наш. Это серьезные вот рассуждения, размышления и приказы вождя Иосифа Сталина своим маршалам, своим генералам, потому что это было совершенно понятно. Были накоплены действительно грандиозные силы и в количестве солдат, и в количестве танков, артиллерии, в первую очередь, конечно же, на московском направлении, или еще одно очень важное направление, Ленинград же в блокаде. Вот, наконец-таки, после битвы перед Москвой у Сталина дошли руки до второго города в стране, до Ленинграда, где тысячи людей умирали уже ежедневно от голода. Наконец-таки началось хоть какое-то подобие попыток доставить туда продовольствие. Наконец-таки началась эвакуация граждан, ну и еще и вот попытки деблокировать Ленинград. И это, соответственно, была специально сформирована вторая ударная армия, руководить которой лично Сталин назначил своего любимца, выдвиженца Андрея Власова. Отдельная история, отдельно про это будем рассказывать. Вот были ключевые направления. Юг Советского Союза, который к тому времени, конечно же, ну почти вся Украина уже была оккупирована немцами. Но это было второстепенное направление, что там может еще быть, потому что, конечно же, Гитлер должен рваться к Москве. Это вот еще раз повторюсь, вот про проницательность, про гениальность вождя. Конечно, там тоже находились миллионы солдат. Здесь, наверное, даже надо отдельно оговориться, что у Сталина не просто был впечатляющий мобилизационный резерв, он мог призвать в советскую армию сколько угодно людей, в миллионах. И тут еще один очень важный фактор. Дело в том, что вплоть до конца сталинского правления больше половины населения страны оставались сельскими жителями. Несмотря на стремительную урбанизацию, большинство граждан Советского Союза были, ну, уже не крестьянами, а колхозниками. Но, тем не менее, это вроде бы неограниченный ресурс. Правда, они должны выращивать хлеб для того, чтобы кормить и армию, и рабочих. Но Сталина в 1942 году это уже очень мало тревожило. Дело в том, что начались масштабные поставки по ленд-лизу. И не только танков, самолетов и всего остального бесценного оборудования, вплоть до пуговиц, например, или иголок, нужно было все. Но еще и в огромных объемах шло продовольствие, о чем как раз-таки очень не любили упоминать советские историки, потому что, например, счет банкам тушенки шел на миллиарды. А банка тушенки во время войны – это не просто универсальный солдатский корм, еще и любимый. Это же универсальное средство, валюта. Все это, кстати, в советских фильмах отражено, когда солдат, у которого с собой две банки тушенки, это уже ого-го, какой могущественный человек. Ну так вот, можно было из деревень выгребать людей уже без оглядки. Вот этих вот мужиков, колхозников, не только молодых, а любых. Поэтому при необходимости набрать 1 миллион, 2 миллиона человек, Сталин легко их себе обеспечивал. И вот эта вся в 1942 году, совершенно неожиданная для Гитлера история, когда он, ну вообще уже с трудом формирует новые дивизии, а Сталин легко собирает новые армии. И все это повторялось в 43-м, 44-м году. Это вот уже, правда, можно упрекать непредусмотрительность Гитлера. Ну так вот, за зиму 41-42 годов, в том числе, Сталин накопил колоссальные новые солдатские массы, но еще раз повторюсь, так как он считал, что главным направлением будет удар на Москву, а хорошо бы еще и упредить, он начал на севере, получается, относительно вот всего фронта, грандиозную битву, которая деликатно называется в советской истории «Ржевская операция», а по сути это «Ржевская мясорубка» с чудовищным количеством жертв. И тоже отдельно будем об этом рассказывать. А теперь, соответственно, переместимся на юг Советского Союза, где тоже, конечно же, существовал фронт, второстепенный для Сталина, а в итоге и разыграли события, о которых мы сегодня будем рассказывать. Я напомню, что мы очень хотим, чтобы вы были подписаны на нашу платформу «Ищем выход». Для этого, если до сих пор не активирован специальный колокольчик, сделайте это, и вы будете всегда в курсе наших новостей. Вы не пропустите не только исторические программы, а и новостные, и публицистические, и информационные. И, разумеется, нам очень важны ваши комментарии. Согласны вы или не согласны с тем, что услышали, обязательно пишите, обязательно рассказывайте. Мы все это внимательно читаем. Возвращаемся к событиям на фронтах. К началу 1942 года гитлеровская Германия испытывала очень серьезные проблемы с поставками топлива. Непосредственно в Германии или в Австрии, например, аннексированной, этих ресурсов был мизер. Главным источником нефти, потом, которую перерабатывали в топливо для танков, топливо для самолетов, была Румыния, но и там ресурсы были ограничены, и Гитлеру поступали тревожные сведения, что проблему надо решать как-то радикально, иначе сколько бы мы ни построили танков и самолетов, если их нечем будет заправлять, они ничем не пригодятся вермахту. И, соответственно, в Берлине, руководствуясь именно этим, приняли решение направить основной удар в кампанию 1942 года на юг, для того, чтобы прорваться к месторождениям нефти, советским месторождениям нефти, на Северном Кавказе, а при удачном стечении обстоятельств добраться до богатых бакинских месторождений, то есть это уже Южный Кавказ, и, следовательно, в штабах закипела работа, потому что это огромные расстояния, надо их преодолеть, надо действовать решительными танковыми ударами. И удалось немцам не только сохранить это все в тайне. Вообще-то, конечно, Сталину поступали сведения, но опять-таки, возвращаясь к мудрому вождю, он не придавал этому всерьез никакого значения, потому что воспринимал это все как какие-то отвлекающие маневры, как дезинформацию. Он же мудрый, он же сам все знает, поэтому с иронией относился к сведениям разведки о том, что немцы что-то затевают, что им действительно нужно топливо. Это не могло быть вообще никаким секретом. И тем не менее, вождь не придавал этому значению. А немцы разработали свой план под названием «Блау». И дело в том, что там изначально, например, не придавалось серьезного значения взятию Сталинграда, это вообще было не предусмотрено. В плане было оговорено, что надо как-то будет, так как удар планируется на сотни километров, по степям, то надо как-то защищать свои наступающие немецкие части от возможного контрудара отсечения севера. Вот для этого и планировалась второстепенная операция в излучину между Доном и Волгой в направлении примерно на Сталинград, но без взятия этого города, только для прикрытия своих собственных основных сил. Ну и, как водится, с немецкой педантичностью там было регламентировано и расписано все, вплоть до последнего человека, вплоть до последнего часа или минуты, когда кто как должен действовать. И здесь вот мы сейчас перейдем, соответственно, к тому, что же все-таки в итоге произошло, и кто какие роковые ошибки допустил, а потом через это кто допустил новые роковые ошибки. Несмотря на то, что Сталин держал главные силы, миллионы солдат на московском направлении и там начал свои собственные военные операции, превратившиеся, еще раз повторюсь, вообще в жуткую историю, Ржевскую мясорубку, Ржевско-Вяземская операция. Так вот, тем не менее, он не возражал против каких-то активных действий, в том числе и на юге. Ну почему? Потому что после победы под Москвой, ну, уже немцы не те. Блицкриг провалился, у них трудности, поэтому, когда его командующие, генералы, маршалы предложили планы нанести в том числе и там второстепенный удар, отвлекающий удар, то он не возражал. Единственное, что, ну, любой генерал, любой маршал, он же будет требовать себе для этого, опять-таки, как мы уже говорили, в советском случае это не новые дивизии, а новые армии. Здесь Сталин делиться своими резервами не хотел. Резервы, кстати, были тоже впечатляющие, тоже исчислялись армиями, а не дивизиями, а хотел, чтобы командующие на юге ограничились существующими в их случае силами, тоже не маленькими. И вообще почти всегда, почти на протяжении всей войны превосходство на любом фронте советской стороны было и в танках, и в людях, и в самолетах больше, чем у немцев. Немцы могли где-то в одном месте собрать мощный кулак, но в пересчете на фронт в 100, 200, 300 километров все равно соотношение в людях, ну и в технике, конечно, тоже было в пользу Советского Союза. Ну так вот, и бодрые советские генералы и маршалы предусмотрели так называемую Харьковскую операцию, тоже смелый и решительный удар с двух сторон, окружить Харьков, захваченный немцами. Это была уже, получается, вторая Харьковская операция. Первая провалилась, но не беда. Никогда никого из советских генералов это не смущало. Просто надо побольше солдат, просто надо побольше танков и самолетов. И тут вот уж как-нибудь, да, одолеем. И случилось то, что по правде, надо было бы называть Харьковской катастрофой. Но в советских источниках все подобные операции обычно именуются оборонительными. Обратите внимание, если вот вам попадается название что-то, происходившее во Второй мировой войне с советской стороны, под названием оборонительная операция, Киевская оборонительная операция, Минская оборонительная операция, то значит это военная катастрофа, поражение и пленные. Потому что если бы там была победа, это так бы и называлось. Победа, окружение врагах или котел для немцев под Харьковом. А если вот оборонительная Харьковская операция, значит реальная катастрофа. И она произошла, потому что, используя сотни тысяч солдат и тысячи танков, советские части, ну я не хочу просто погружаться в эти подробности, сколько, когда и где. Это есть такие специалисты и до сих пор, типа историка Исаева, который утопит любого слушателя в названиях частей и перечисляя, кого как звали из младших командиров. Ну так вот, углубились действительно на несколько десятков километров в немецкую оборону, бодро отчитывались в Москву, что наступление развивается успешно, а потом оказались в результате немецких контрударов отрезаны, оказались в огромном котле, окружены, и вот так вот советские армии уже в 1942 году тоже начали исчезать по вот лекалам 1941 года. Но и это еще не все. То есть вот доверие Сталина, что не надо там держать оборону, а вот давайте активно переходить в наступление, это его серьезная ошибка, это его личный просчет как командующего, она и стала залогом уже серьезных ошибок, которые допустил в том числе и Адольф Гитлер. Разгром советских армий под Харьковом привел к тому, что на этом участке фронта с советской стороны ничто немцам уже не мешало. У них был, еще раз повторюсь, свой план Блау. Но здесь Гитлер уже всерьез вдохновился, а что нам мешает двигаться к гораздо более ближней цели, к Дону, к Волге дальше, соответственно, к захвату Сталинграда, а там перерезается важнейшая водная артерия, потому что баржи с нефтью, они идут в первую очередь по Волге, дальше на север в действующую армию, и здесь вот они будут, соответственно, наши, Сталин их уже дальше не получит, почему бы и этим не воспользоваться? И вот после Харьковской катастрофы, после разгрома советских армий, после 200 тысяч солдат, опять-таки, несчастных советских, брошенных своими командирами, попавших в плен, ну там и генералы попадали в плен, а некоторые генералы исчезли так, что их вообще больше никогда не нашли. Ну так вот, Гитлер и принимает по-своему роковое решение разделить, ну по сути распылить свои силы, чтобы помимо удара к месторождениям, к нефти, еще и организовать, ну второстепенные все-таки, но тоже очень важные силы направить в сторону Сталинграда. В ходе сплошных катастроф 1941 года, когда Сталину нужны были виноваты, и он их находил среди высшего генералитета и кого-то даже казнил, здесь, в 1942 году, он оказался в такой специфической ситуации, что генерал-то конечный, можно снова расстреливать, можно снова наказывать. Кто же допустил такие грубейшие ошибки? Себя же он не может, конечно, чувствовать виноватым. Он же доверился просто генералам, которые ему не возражали, еще бы попробовали бы возразить, а смело взяв под козырек, обещают ему добиться быстрой блестящей победы. И здесь вот, казалось бы, когда надо было бы проводить какие-то расследования, наказания, тут практически все генералам сошло с рук. Армии нет, солдат нет. Единственный, кто пострадал, да и то на некоторое время, это и генерал Баграмян, а так все остались на своих местах, и Тимошенко, и Василевский, и потом еще после войны попали в когорту маршалов Победы. Вообще прямые виновники Харьковской катастрофы. Но дальше вот Сталин в основном был уже милостив. В лучшем случае мог назначить кого-нибудь с понижением в должность, ну в крайнем случае, как генерала Кулика даже понизить на пару званий, а потом снова возвращать всех к генерал-полковничьим или к маршальским погонам. А мы переходим к прорыву немцев в сторону Сталинграда. Наш YouTube-канал «Платформа «Ищем выход» существует только благодаря вам. У нас нет никаких других источников финансирования, кроме ваших донатов. Нам важна любая сумма. О том, как нам можно помочь, вы можете найти подробности в описании к этой программе. Помогите, если есть такая возможность, и тогда наша программа продолжится, и мы снова будем работать для вас абсолютно независимо и беспристрастно. А как Сталин отреагировал? Ведь ему тоже надо было принимать какие-то решения. Но теперь-то, казалось бы, уже видно, немцы рвутся к Волге, немцы рвутся к нефтяным месторождениям Кавказа, наверное, надо прекращать Ржевскую операцию, снимать оттуда армии, дивизии, перебрасывать на юг. Ничего подобного не происходит. Главное, что сделал Сталин в этих условиях, это выпустил печально знаменитый приказ. Ну, у него есть номер, но в истории он известен как приказ «Ни шагу назад». То есть это не просто расстрел за отступление, это не просто заградотряды, в принципе, это практиковал еще и Троцкий, но это еще и реальная угроза расстрела семьи любого красноармейца, который бросил фронт, который сбежал с фронта. И это все, ну, тоже, наверное, в какой-то степени подействовало, раз не хватает у красноармейцев сознательности для того, чтобы удерживать позиции до последней капли крови, будем действовать так. Пусть они знают, что если они оставят свои позиции, то расплата ждет их жен, детей, их родителей. Еще раз повторюсь, что к тому времени уже основной состав армии был непризывной, ну, то есть не молодой, вот те, кто проходит срочную службу, да, регулярная армия, а это призывники уже гораздо более старших возрастов. То есть в среднем там это были 40-летние мужчины, как правило, семейные, и в том числе и на них. Наверное, это все подействовало. Вот она помощь Сталину своим южным фронтам для того, чтобы как-то удержать продвижение немцев. Поначалу продвижение немцев к Сталинграду развивалось вполне успешно. Действительно, на их пути не было никаких серьезных узлов сопротивления. Все, что могли советские командующие, это вот просто бросать в топку войны, бросать с марша любые резервы, любые силы, чтобы где-то хоть на день, на два попробовать задержать гитлеровцев, но не получалось ничего. Немцы продвигались достаточно стремительно, не оказалось для них серьезным препятствием и река Дон, они легко ее форсировали, и здесь вот начала свое восхождение звезда генерала Паулюса, тогда еще не фельдмаршала, потому что это именно его подразделение форсировали Дон на надувных лодках. Быстро закрепились на противоположном берегу, быстро расширили там плацдарм, быстро немецкие саперы смогли организовать переправу понтонную. Ну а когда на другой берег перебрались танки, то остановить их уже было практически невозможно. Я еще раз возвращаюсь к теме проницательных, талантливых советских полководцев или мудрости вождя Сталина. Ничего не было предусмотрено Сталиным в этой связи. Самое ужасное, что вероятность того, что немцы доберутся до Сталинграда, вообще никак не обсуждалась. Следовательно, в городе не было предусмотрено ни бомбоубежища для мирного населения, не было предусмотрено ни эвакуации. В то же время там скопились тысячи людей из числа, десятки тысяч людей из числа беженцев, которые сумели бежать от гитлеровцев на восток страны. Ну, там еще были, конечно, важные предприятия, но оборона города существовала, конечно, но только в виде противовоздушной обороны, в виде зенитчиков. Это тоже, конечно же, пригодилось. Но вот еще раз возвращаясь к тому, как себе Сталин представлял войну уже в 1942 году. И здесь вот снова надо оговориться. До вот этих вот событий, о которых мы говорим, до Сталинградской битвы, немцы, ну, практически никогда не принимали участие, не планировали и не собирались заниматься тем, что вот называется уличные бои. Это вообще очень сложная, очень рискованная история, давным-давно известная. В городе очень рискованно и сложно использовать танки, использовать артиллерию. Любой кирпичный дом – это, в принципе, готовое оборонительное сооружение. Все это страшно замедляет продвижение войск. И на первом этапе немцы просто обходили такие крупные города, как Минск или как Киев, а потом уже могли туда вступать, когда там и сопротивляться никто не был готов. И вот зачем, это до сих пор не дает многим военным историкам этот вопрос, зачем Гитлер вот так вот упорно требовал захватить Сталинград, ну, с Гитлера, соответственно, уже не спросить, остается в какой-то степени вот таким дискуссионным вопросом, но приказ был именно такой, захватить Сталинград. Есть еще отдельная, конечно же, ну, это уже такая мифология больше советская, потому что якобы Сталину говорили, Иосиф Виссарионович, немцы приближаются, надо спасать как-то мирное население, чтобы Сталинград не повторил судьбу Ленинграда, мало ли как что случится, но только там все в какой-то степени проще, надо просто людей переправить через Волгу. Тут надо напомнить, может быть, не все хорошо представляют географию, что Сталинград, сейчас Волгоград, а когда-то Царицын, он практически весь город вытянут вдоль Волги и находится на одном ее берегу. Если по течению реки смотреть, это получается правый берег. Если смотреть на географическую карту, это берег, который расположен слева. В любом случае, если и на карту смотреть и знать, это западный берег. Это как раз с той стороны, откуда наступают немцы. И для эвакуации оттуда мирных жителей надо было просто разрешить им отдать приказ, уговорить, убедить, объявить по радио, что надо покидать город, вам помогут, если вы старенькие больные. Ничего подобного сделано не было. К судьбе жителей мы еще вернемся, а уже к концу августа немцы прорвались к Сталинграду и вышли к берегам Волги. То есть готовы были взять город Сталинград в такую своеобразную, ну, если не целиком блокаду, то полублокаду в какой-то степени аналогичную по образцу того, что случилось с Ленинградом, потому что водный путь вроде как открыт, а ленинградцев это не спасало. Здесь, правда, расстояние поменьше через Волгу, но тем не менее вот нависла еще и такая критическая опасность оказаться в блокаде. И это, еще раз повторюсь, это конец августа 1942 года. Если вы до сих пор не подписаны, то сделайте это обязательно и обязательно комментируйте все, что вам хочется сказать. Мы всегда это читаем и в последующем обязательно реагируем на любые ваши реплики. А если хочется поставить лайк, то и в этом себе не отказывайте. Конечно же, это вдохновляет нас на снова работу для вас. Очень быстро немцы, еще раз повторюсь, это после начала наступления не прошло и месяца, как немцы форсировали уже и Дон и вышли на берега Волги, сначала к северу от Сталинграда, впоследствии пробились и в центре города, и к югу. И здесь опять вот возвращаюсь к этой теме, зачем надо было непременно брать штурмом город, не очень понятно, но приказы отдавал непосредственно Адольф Гитлер. Вот это было очень важно именно ему. Ну, самая распространенная версия, что это же престиж, это же город, названный именем Сталина, и падение этого города, ну тут-то уж точно психологически сломает волю советских людей и к сопротивлению, и самого Сталина. Соответственно, не просто разочарует, расстроит, а уж наверняка он пойдет и повесится, как же вы такое допустили. Но это вряд ли. Здесь скорее уже какое-то личное маньячество Гитлера, в том числе он очень переживал, что никак не кончаются танки и самолеты у Советского Союза, а в Сталинграде тракторный завод, на котором тоже делают танки, поэтому вот надо его захватить, не надо оставлять его в окружении, и тогда-то вот еще будет потерян один очень важный промышленный центр, но тут-то вот уже и победа будет близка. В итоге вот и начались эти злополучные для немцев уличные бои. Впоследствии они эту ошибку практически не повторяли в наступлении, а советские части потом в уличных боях, если будет интересно, послушайте нашу программу, посвященную захвату Берлина, штурма Рейхстага, какой ценой это обошлось советской армии. А пока что огромные потери начинают нести гитлеровцы, потому что сражение разгорается за каждый дом, не говоря уж про каждый квартал или за каждую улицу. Танки использовать в городе практически невозможно, пользу проку от них мало. А если очень близко друг к другу находятся, ну вот соприкосновение между враждующими частями очень близкое, сложно использовать и артиллерию, опасно попасть по своим, примерно то же самое с авиацией. Ну, надо, правда, еще оговориться, потому что еще до того, как начался штурм города, немцы с помощью авианалетов, ну, практически уничтожили весь деревянный Сталинград и превратили в руины значительную часть кирпичных построек. Но это, правда, никак не мешало обороняющимся, потому что все равно руины домов остаются, а из подвалов, с верхних этажей можно вести прицельный огонь. Это пришла эпоха в том числе и снайперов. Еще раз повторюсь, не очень понятно, зачем это вот до такой степени нужно было Гитлеру, потому что война стала затягиваться. Сами немцы, ну точнее не война, а вот битва за город стала затягиваться, и сами немцы называли то, что происходило, крысиной войной. Потому что здесь вот уже их опыт в тактике, их преимущество в стратегии, умение немецких командиров проявлять инициативу не играло особенной роли. Часто происходили буквально вот рукопашные схватки, а здесь вот уже один на один и неизвестно, кто кого одолеет. И еще раз повторюсь, и все это затягивается не просто на недели, а на месяцы. Но здесь вот, может быть, надо все-таки отдать должное человеку, который непосредственно командовал обороной Сталинграда. Немцы рассекли. Целостной обороны, конечно же, не было. Не было вот такого ядра, где сосредоточились бы советские части. Непосредственно в городе воинскими частями командовал генерал Чуйков. Человек грубоватый, тоже не особые у него были полководческие таланты, но в отличие от многих других сталинских маршалов, он-то находился в Сталинграде. Он гордился, что мой вот командный пункт там, где вот опасность, там, где вот самая громкая пальба, там я. И здесь вот он, принимая вот эти вот оперативные решения, ежедневно оказался на своем месте. И несмотря на огромные потери, в том числе и советской стороны, каждую ночь, еще раз тут возвращаемся к теме неисчислимых сталинских ресурсов, каждую ночь умудрялись на катерах, на лодках буквально, если получалось, то на каких-то кораблях, пользуясь темнотой. Днем это было практически невозможно. Немцы всю Волгу простреливали. В общем, отправляли туда снаряжение, переправляли туда продовольствие, чтобы оборона сохранялась. Немцы двигались вперед, вгрызались в советскую оборону, действовали где как могли разумно. Но вопрос с захватом Сталинграда невозможно было решить за одну неделю. Уже в октябре стало понятно, что эти уличные бои губительны для немцев. И, может быть, на этом этапе достаточно было организовать блокаду внешнюю города, сосредоточить все силы все-таки для того, чтобы продвигаться к нефтяным месторождениям. В общем-то, немцы до них добрались, но здесь вот уже помешательство Гитлера, потому что он стал снимать с южного направления воинские части, в том числе и танковые, и перебрасывать их в направление Сталинграда, потому что непременно, во что бы то ни стало, этот город надо было захватить любой ценой. А приближался уже ноябрь, наступали серьезные холода, и ноябрь стал роковым для гитлеровцев в этой битве. Мы уже говорили об этом, что Сталинградская операция, ее успех для Советского Союза преподносится как нечто невероятное, уникальное, научились воевать, но это неправда. Потому что с июня 1941 года без конца отдавались приказы перейти в контрнаступление, окружить врага, захватить его в кольцо, и никогда не получалось ничего. Здесь вот произошло невероятное. Давайте разбираться, почему. Потому что еще с сентября в Москве обсуждалась идея, потому что по большому счету немцы, добравшись до Сталинграда, создали только такой своеобразный коридор. Ну, сравнительно широкий, но длинный и очень уязвимый. И еще с сентября советские части пытались как-то перерезать этот коридор, пытались организовывать какие-то контратаки с севера и с юга от Сталинграда. Все это заканчивалось, как правило, неудачей, усыпило бдительность немцев в том числе. Но план по вот этому кольцу для немцев в Сталинграде, тем не менее, был в Москве разработан. Отдельная история, кто автор этого плана. Ну, разумеется, сталинисты считают, что это мудрый вождь. Защитники Жукова или Василевского считают, что вот эти два маршала победы, хотя там они появились позже, и у Жуков точно не занимался штабной работой, если что, и планировал-то в первую очередь Василевский, а еще и вплоть вот до полковников в штабах рассказывают, что это я первый предложил идею, и я вот так все рассчитал, где именно это должно произойти. Ну, а впоследствии уже, конечно же, когда у власти оказался Хрущев, так как он был представителем ставки, сугубо гражданский человек, то, конечно же, ну, там больше всякие клевреты нахваливали Хрущева, что это он был инициатором этой блестящей победы. В общем, победы всегда много отцов. Это вот у поражений их почему-то никогда не оказывается. Но, как бы то ни было, были запланированы удары с севера и с юга для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Сталинграда и окружить немцев, которые там находятся. И Гитлер здесь тоже вот допустил очередную роковую ошибку, потому что он, еще раз повторюсь, он не мог себе представить, что у Сталина, у которого в это время идет кровавое, бессмысленное, чудовищное, смертоубийственное, ну вот буквально мясорубка в направлении, где Ржев, что он еще сможет накопить миллионы солдат. А у Сталина они были. Легко, как я уже говорил, мобилизовали, пригоняли миллионы новых, вот, ну, в основном именно крестьян, не рабочих, из деревень столько, сколько нужно, с минимальным обучением, винтовки раздали, и легко можно было бросить их в бой. Продовольствия хватало, ну и танков хватало, и самолетов хватало. Правда, все это, особенно с авиацией, при Сталинграде не особо пригодилось, но вот танки на этом этапе, конечно же, свою роль сыграли. И еще один очень важный фактор. Так как помешательство Гитлера на Сталинграде достигло к ноябрю апогея, он бросал на вот непременный захват Сталинграда лучшие свои части, а фланги, откуда могли быть нанесены эти удары, что считалось маловероятным, маловозможным, он доверил кому? Союзникам. румынам, венграм, итальянцам. Поэтому, когда, кстати, вам показывают цифрами, что вот смотрите, там немецкая группировка, это там почти миллион человек. Только из этого миллиона больше 600 тысяч – это вот союзники. А непосредственно немцы, да, они были почти все в Сталинграде, но на флангах их не оказалось. И когда началась операция «Уран», тоже надо вот отдать должное, в целом она сохранялась в секрете, не обсуждалась на низовом уровне, никто из командиров младшего звена, вообще ниже командующего армии, ничего о ней и не знал. Но это, правда, и подготовить ее было сложнее, но, тем не менее, какую-то секретность сохранить удалось. А когда к немцам поступали отрывочные сведения о том, что силы советские накапливаются, то вот такой фанатик и маньяк, как Гитлер, в это просто не хотел верить. А еще на свою беду, назначив командующим немецкой группировкой Паулюса, он получил очень исполнительного, но тоже малоинициативного человека, для которого приказ был первоочередным и очень важным. И когда в ноябре, в конце ноября 1942 года советские части перешли в наступление, это оказалось полной неожиданностью для немцев. Но там есть фронт, там подготовленная и вообще неплохо прокопанная система обороны с колючей проволокой, с минными полями. Но непосредственно солдаты вот в тех участках, где осуществлялся прорыв, это были румынские части, у которых тоже были и артиллерия, и танки. Но именно вот эти вот солдаты не собирались воевать, не собирались за просто так погибать за Гитлера. И они очень быстро бросали в свои участки обороны. Началось просто паническое бегство десятков тысяч солдат. Большинство из них в итоге попали в плен или погибли. От холода, кстати, на том этапе уже больше даже, а не от голода. А вышли уже теперь на оперативный простор советские танковые части. Все это происходило вообще от основных боевых действий в Сталинграде на расстоянии больше 100 километров. То есть в Сталинграде даже было ничего не слышно. И еще фактор везения какой-то специфический оказался на стороне Красной Армии, сыграл свою особую роль. Например, вот у немцев уже сохранились значительное количество танков, которые для штурма города не очень полезны, отведены подальше от Сталинграда, и эти танковые части могли нанести в случае опасности контрудар, если вдруг понадобится, особенно вот на этих степных пространствах к западу от Сталинграда. Но дело в том, что немцы очень экономили топливо, лишний раз танки не заводили, неделями иногда не заводили. И вот в октябре, в ноябре, это, конечно, невозможно было, наверное, предвидеть, но во многих танках поселились пылевые мыши. В том числе и потому, что танки для маскировки сверху укрывали соломы, такие стога своеобразные из них делали. Для мышей это было идеально, очень удобно, тем более, что вокруг были огромные пространства полей, где неубранная пшеница, мышей стало очень много, но в числе прочего, устраивая свои гнезда, они легко перегрызали проводку в танках электрическую. А попробуй разберись, мгновенно не починишь танк, и не заводится, ничего не получается, и десятки танков на какое-то время, когда понадобились, оказались бесполезны. Или еще один удивительный фактор, потому что точкой встречи для советских частей, которые осуществляли вот это вот окружение с севера и с юга, был город Калач, где был немецкий гарнизон, и на пути к нему был один очень важный мост, которые охраняли, конечно же, немецкие части. Но дело в том, что там же находилась еще и танковая часть, где велось обучение немецких танкистов. А обучение на чем? На танках Т-34, трофейных. У немцев были тысячи трофейных танков. Ну и вот, чтобы обучать танкистов, Т-34 вполне подходили. И поэтому, когда увидели охраняющий вот этот вот мост немецкие солдаты, что приближаются, да еще и с включенными фарами танки Т-34, они не удивились. Это очень далеко от линии фронта, но это, похоже, свои. А когда увидели, что это не свои, ну, было уже поздно. Захват моста очень пригодился, потому что в итоге кольцо вокруг Сталинграда замкнулось. И немедленно советские генералы, ну тут вот у них хватило сообразительности, стали расширять, чтобы это была не какая-то узенькая полоска, да, а чтобы вот как можно шире вот фронт прижать с одной стороны к Сталинграду, а с другой стороны отодвинуть как можно дальше на запад, ну хотя бы к Дону, к такой вот естественной преграде. И только тогда, это все вообще происходило достаточно быстро, в течение нескольких дней, Гитлер, ну вот, заподозрил что-то неладное, а приближалась катастрофа для немецкой армии. Я еще раз напомню, что платформа «Ищем выход» существует только благодаря вашим пожертвованиям, благодаря ваших донатам. Как нам можно помочь, вы можете прочесть в описании к этой программе, и нам пригодится любая сумма. Заранее спасибо всем тем, кто отправит донат или пожертвование. Заранее спасибо. Казалось бы, в сложившихся условиях единственным верным решением был бы приказ об отступлении, пока не поздно, потому что, ну, как минимум, наступают серьезные трудности со снабжением окруженной группировки. Тут еще любопытная подробность, потому что советские разведчики были уверены, что в Сталинграде находится, ну, где-то в пределах 100 тысяч немецких солдат, а их там было до 300. То есть даже не представляли советские генералы и стратеги, какие колоссальные силы накопил Гитлер в Сталинграде, именно в Сталинграде уже, практически внутри, только для того, чтобы непременно его во что бы то ни стало захватить. А в уличных боях все это затянулось на многие месяцы и не получилось. И даже Гитлер вроде бы соглашался, что да, надо срочно отдавать приказ о прорыве, надо спасать. Это очень важная группировка, это же очень опытные солдаты, как они где-то еще могут пригодиться, или и так ли нам уж нужен или дорог Сталинград, потому что важнее все-таки изначально были нефтепромыслы, и стал срочно формировать ударную группу под командованием Манштейна для того, чтобы пробить с запада вот это вот кольцо. Но потом Гитлер передумал. Очень быстро передумал, в том числе и почему. Потому что командующий Люфтваффе Геринг пообещал, да ничего страшного, организуем снабжение по воздуху, и прецеденты у нас уже есть, и, в общем-то, для обороны теперь уже наших частей в Сталинграде там особенно много не надо, где-нибудь там закрепятся в домах, перемелют, перемолют вот всех наступающих, устроим им такой вот новый Верден по опыту Первой мировой войны. Главное, чтобы у них были патроны, продовольствие, а это вот надо, ну, порядка там 300 в день, да ничего, мы своими самолетами сможем все это доставить, тем больше что на том этапе у окруженных немцев под Сталинградом был даже не один, а несколько действующих аэродромов. То есть вот эта картина благостная ввела Гитлера в заблуждение, ну тоже еще один талантливый, конечно, стратег по-своему, и очень пригодилась в последующем Сталину, потому что обеспечить стабильную доставку не удалось. В лучшем случае порядка 100 тонн продовольствия в день удалялось доставить в Сталинград. Да, вывозили в том числе и раненых, но этого катастрофически не хватало. Наступили еще и холода. Как еще можно согреваться в этих условиях? И провалился контрудар, который планировал Манштейн. Он приблизился порядка вот 40 километров ему оставалось для того, чтобы прорвать кольцо, и какие-то отдельные разрозненные части смогли прорвать вот это вот кольцо советской обороны, но целиком вот обеспечить вот какую-то горловину для того, чтобы выводить из Сталинграда части или хотя бы наладить снабжение, не удалось. Потому что, еще раз повторюсь, Гитлер просто не мог оценить силы, которым противостояли, потому что это были резервные не дивизии, а армии, которые Сталин задействовал на этом участке своих фронтов. И, кстати, вот еще тоже, вплоть вот до начала 43-го года, все равно Сталинград оставался таким второстепенным направлением, а все силы, колоссальные силы, бросали все равно вот в топку этой кошмарной мясорубки под Ржевом. Отдельно тоже потом до этого доберемся. А немцы остались в кольце. Ну и еще раз вот напомню про печальную судьбу мирных жителей, потому что десятки тысяч людей оставались в Сталинграде. Тем, кто чудом выжил, ну, можно только позавидовать, потому что это не просто голод или холод, там по подвалам прятались десятки тысяч горожан, брошенных своей советской разлюбимой властью. И, ну, чудо, если кто-то вот смог в этих условиях уцелеть. И такие счастливчики, конечно, были в пещерах, где-то зарывались по подвалам, прятались женщины, старики, дети. Немногим удалось выжить, но вот остались такие. А дальше начинается сопротивление гитлеровцев в этом кольце, потому что никакой паники не началось. Никто капитулировать, но это уже наступает 43-й год, январь 43-го года не собирается. Начинается борьба за выживание окруженной немецкой группировки. В итоге немцы капитулировали. Произошло это далеко не сразу. Несколько недель упорной обороны. Огромных потерь теперь уже советских частей, которые вот в этих вот руинах, там уже никаких домов в Сталинграде нет, точно так же должны теперь пытаться выдавить немцев, брать дом за домом. И в итоге что привело немцев к капитуляции? Отсутствие продовольствия и отсутствие боеприпасов, потому что нечем было уже защищаться, нечем было отстреливаться, нечего было уже просто есть, и даже это все осталось на кадрах кинохроники, потому что это, если немец дожил до капитуляции, это вот изможденный, такой вот сгорбленный, как правило, человек, во что попало, одетый и укутанный, потому что выжить невозможно без еды, да еще и в условиях мороза, что было ценно для Сталина, в его руки в качестве пленного попал фельдмаршал. Впервые в отечественной истории, ну и в последний, правда, раз, потому что Гитлер накануне как раз капитуляции присвоил Паулюсу это звание. Ну, в том числе с намеком, что вот пока что еще ни один фельдмаршал в плен не попадал. Ну, то сиди и застрелись, чтобы вот, раз ты отказываешься покидать, на самолете, конечно, Паулюс мог покинуть окруженный Сталинград, пока аэродромы действовали, он отказался, хотел остаться со солдатами, но и застрелиться был не готов. И в итоге попал со всем своим штабом в советский плен, больше 20 человек. А потом, когда начали сдаваться уже вот и в том числе и солдаты, и выяснилось, что при всех потерях, при всех вот умерших, убитых, еще оказывается почти 100 тысяч человек немцев там живых в Сталинграде, это было откровение, в том числе уже и для советских стратегов, которые не ожидали, что вот попало в их руки. Ну и здесь, правда, тоже давайте сразу же расскажем о судьбе этих пленных, потому что это тоже вы не прочитаете в учебниках, ни в советских, ни в современных, потому что если Паулюсу и предоставили под Москвой отдельную дачу, у него был свой повар, у него был свой денщик или флигель-адъютант, ни на что подобное простые солдаты рассчитывать не могли. Из вот этих вот около 90 тысяч солдат или унтер-офицеров, попавших в плен, выжили, ну, не больше четверти, около 20 тысяч человек. Потому что, ну, они и так были истощены, и так были ослаблены, страшно завшивлены, и они очень быстро умирали, да еще и в нечеловеческих условиях. Советский Союз своих собственных граждан в концлагерях никак не жалел, не кормил, и все это, конечно, тоже такая своеобразная, замедленная просто, может быть, смерть, а не такой буквальный концлагерь. То, чего ж там церемониться с пленными немцами. Судьба их оказалась печальной и незавидной, в отличие от генералов. Еще раз повторюсь. Ну и вот дальше это триумф, это же победа, это же вот тысячи пленных, такого не было никогда, и перелом в войне. И давайте отдельно подведем вот такой своеобразный итог, что же в этом правда, а что миф, и о чем вот приходится умалчивать или лукавить, в том числе и современным, ну уже получается не историкам, а путинским пропагандистам. Еще раз повторюсь, что нам очень важны ваши комментарии, поэтому, если вы хотите что-то сказать, если что-то хотите прокомментировать, высказать свое личное мнение к Сталинградской битве, обязательно напишите. Об этом мы все это внимательно читаем. А если до сих пор не подписаны, то, конечно же, подпишитесь, обратите внимание на колокольчик под этим видео, чтобы он был активизирован. А мы переходим вот к итогам Сталинградской катастрофы. Ну вот первое, о чем хочется сказать, и то, о чем вы не прочитаете, ну или услышите, конечно, может быть, в учебниках, но как-то мельком, потому что аналогии же просто приходят сразу на ум. Дело в том, что Гитлер объявил в Германии трехдневный траур. Скрывать катастрофу под Сталинградом, капитуляцию армии было практически невозможно, надо было как-то реагировать. И в Германии, да, на 3 дня объявляется траур после вот этого серьезного военного поражения. Аналогия просто напрашивается, потому что советские граждане, как мы уже рассказывали, из официальных сводок даже не знали о том, что оставлен Киев, о том, что там попало в окружение 600 тысяч солдат, попало в плен в итоге, что исчезали практически ежедневно на каком-то этапе по одной дивизии или потом уже счет шел на армии, и никакого траура. Ничего, никакой катастрофы, ничего страшного не происходит. Я, конечно, не хочу, чтобы получалось, будто я оправдываю Гитлера по сравнению со Сталином, но хочу обратить внимание, что разница между этими людоедами минимальна. Но разве в том, что Гитлер-фронтовик хоть что-то представлял себе про реальную войну. Сам в окопах провел время. А Сталин ничего не представлял. Более того, тоже забегая вперед, Он же, например, из Москвы практически не выезжал, только один раз отправился посмотреть, что же там такое происходило, и не в Сталинград, а как раз-таки в сторону Ржева. Ну, фронт тогда уже был в 200 километрах от этих мест, но вот именно там ему любопытно было посмотреть, что же такое там происходило. А Сталинград все равно оставался для него где-то на периферии. Вся эта истерия началась уже потом, ну и отношение, соответственно, к своим военнослужащим. Потому что и после Сталинградской битвы попадали в плен сотни тысяч советских солдат, но это уже не важно. Ну, кстати, вот третья битва за Харьков и третья катастрофа, когда немцы, покинув Харьков, потом вернулись, устроили окружение и захватили в плен десятки тысяч советских солдат. И это уже было в 1943 году. И опять-таки это просто в учебниках деликатно называется третья Харьковская оборонительная операция. Здесь вот единственное, что там был командующий, который поперек решения Гитлера не стал защищать Харьков до последней капли крови, а опасаясь окружения, вывел немецкие войска, а потом уже провел контрудар. Но здесь вот у Паулюса никакой инициативы, конечно же, не подразумевалось и не хватило. Второй очень устойчивый миф, что это перелом. На самом деле никакого перелома не наступило. Немцы смогли организовать благополучное отступление из южного направления, то есть вот Северного Кавказа, за сотни километров, куда они, кстати, отправили уже и собственных нефтяников, чтобы наладить нефтедобычу. Без нефти они в итоге остались, но в окружение вот эта вот группировка, направленная на юг, не попала. Они все смогли отступить. И перелома, еще раз повторюсь, буквально не произошло. Война вот как раз-таки только вот перешла в такую вот стадию пограничную, кто кого, и дальше мы будем об этом рассказывать. Это все скорее вот, ну, в пропаганде было, в последующем уже раздуто, что переломный момент, Сталинградская битва, ну, вплоть вот до мелочей, о которых я говорил, и все это потом пригодилось еще и при Хрущеве, соответственно, потому что он там был представителем ставки при фронтах, а значит, и он автор этой победы. Но и здесь вот очень тоже важен контекст. В первую очередь, это вот умалчивание того, что происходило еще и на других фронтах Второй мировой войны, а не Великой Отечественной, как нам без конца говорят. Потому что конец 1942 года – это победа союзников, в первую очередь англичан, в Северной Африке. Потому что там действительно выдающийся, талантливый немецкий генерал Роммель потерпел поражение, началась эвакуация немецких и частично итальянских частей, там итальянцы большей частью оказались захвачены в плен. Это очень серьезное поражение, немцы теряют плацдарм, что позволило уже в 1943 году американцам высадиться вообще-то в Сицилии, в Европе, до открытия Второго фронта, как нам все время рассказывают, в 1944 году на севере Франции. И еще одно очень важное событие, американцы уже этот конец 1942 года добились серьезных успехов в войне с японцами. Там уже борьба шла за острова. Это битва, ну, так называется обычно, Гуадалканал. Но это цепочка островов. Это вообще достаточно много островов на пути. Это к северу от Австралии, к северо-востоку от Австралии, потому что американцев тревожила надежность снабжения со своими важнейшими союзниками, австралийцами, новозеландцами. И чтобы японцы не могли никак этому препятствовать, надо было бороться за острова. И это вот первые победы. Это самое южное, куда в Тихом океане японцы смогли продвинуться. И дальше вот американцы стали в этой борьбе за острова японцев теснить, побеждать. Это тоже сыграло очень важную роль. В том числе и в том, что японцы так и не организовали запланированное вторжение, сибирский так называемый поход в Советский Союз. Но кто ж об этом лишний раз будет вспоминать? И вот в этом контексте, да, вот как такое тройное событие, Сталинград оказался важен, но еще и психологически. Потому что это далеко не первая победа над Гитлером, что, кстати, тоже очень удивительно. Это как-то совмещается. Победа под Москвой, а потом первая победа почему-то под Сталинградом. Хотя разница между ними получается уже, ну, год. А вообще-то первое серьезное поражение Гитлер понес в битве за Британию еще в 1940 году, и тоже об этом отдельно будем рассказывать. Итак, под конец подводим краткий итог. Мы уже сказали, что битва не была решающей, не была переломной. Вторая мировая война продолжалась с миллионами жертв. Но вот любопытный вывод. Да, Гитлер допустил в том числе и личные роковые ошибки в битве за Сталинград, но источником его в том числе вот этой вот ошибки в походе на Сталинград оказались совершенно чудовищные ошибки Сталина, который не смог предугадать направление главного немецкого удара, который не смог организовать своевременно переброску воинских частей для спасения южных фронтов. Он там был не один, который оказался совершенно равнодушен к судьбе сотен тысяч мирных жителей Сталинграда, которых, конечно, можно было успешно эвакуировать. Потому что вот в этом двух людоедов, безусловно, роднило одно – равнодушие к человеческим жизням.